Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны Вечной Книги». И, как всегда, в гостях у нас ведет нас доктор Михаил Айтман.
Нет, ведет нас Семен Винокур.
Не сказал бы так.
Ведущий ты.
Сплавляемся мы с вами по реке. Вы как бы лодкой руководите нашей.
Иди отсюда, что называется.
Иди отсюда, да. Да. Иди отсюда, так вы говорите и мне, и так Творец сказал Аврааму. Вдруг он сказал ему следующую фразу. «И сказал Бог Аврааму, уходи из страны твоей, от родни твоей, и из дома отца твоего в страну, которую я укажу тебе».
Да.
Что здесь происходит? Что
очень просто. Страна – это эрец от слова «рацион», «желание». То есть иди от своего желания, в котором ты находишься сейчас, в другое новое желание, которое называется Ешар-Кель, Исраэль. То есть прямо к Творцу. Исра – это прямо, Эль – это Творец. То есть прямо к Творцу. То есть уходи из желания, в котором ты находишься, вавилонское желание, такой котел человечества, из которого оно зарождается, нет там еще ничего, ни народов, ни ничего. Уходи с него, ты должен вырасти и расти именно в направлении меня. Вот это желание в человеке, которое мы должны выявить, как Авраам, Ав – это отец, и Ам – это народ, то есть основа всех наших желаний. Народом называется в человеке совокупность его желаний. Так вот, чтобы это желание в тебе было направлено прямо к Творцу, Ешар-Кель. Поэтому Авраам – это основа первичная и является прародителем народа, то есть такого движения внутри человека, которое называется Исраэль, прямо к Творцу.
То есть появляется какой-то новый народ во мне?
Вам в человеке появляется не просто новый народ. В человеке появляется новая идеология, мечта, новое движение, направление. А все остальное, что в нем, уже подчиняется этому движению.
И как бы руководителем этого движения является вот это одно желание.
Вот это Авраам является руководителем этого движения. Он должен увлечь за собой еще остальные желания, все, которые он только может, из этого своего сегодняшнего эгоистического желания поднять и увести с собой.
В предыдущих главах не было такого указания. Находился как бы и находился на этой
но
земле.
Но он вырос уже из этого состояния, и поэтому должен отделиться. Он не может исправить все свои эгоистические желания, оставаясь в них...
На месте.
Что называется, на месте, вот в этом Вавилоне, который олицетворяет собой весь человеческий эгоизм. Он должен выбрать из него только ту часть, которую действительно может устремить прямо к Творцу и отделить эту часть от общей части. И вот именно с ней формировать себя. А всю остальную часть как будто ее не существует. И поэтому выйди из этого своего эгоизма и начинай оформляться в своем новом желании как творец в движении к отдаче любви.
То есть как бы группа желаний, которым плохо в этом эгоизме, начинает двигаться к Эрец Исраэль.
Да.
Вот к этому, к этой
стране. Да. И вот он набирает таким образом учеников, сказано в том же большом комментарии.
А скажите, пожалуйста, что значит от родни твоей, из дома отца твоего? Что значит родня?
Из всех этих желаний, в которых ты был когда-то погружен в них, использовал их, родился в них, развивался в них, ты должен от них сейчас отрываться. Ты не просто идешь вперед, а движение вперед, оно отрывом от прошлого.
Ты оставляешь отца своего.
Да.
Что значит отец?
Это тот эгоизм исконный, из которого мы развиваемся.
Угу.
Наш отец родной.
Не больно это?
Такое? Это больно, конечно, больно. Это все родни, от всего. Куда я иду? Зачем я иду? Что там впереди? Ничего не известно человеку. Я иду в неизвестное, в общем-то. А другого выхода нет. Надо отрываться.
То есть я оставляю свою первооснову и отрываюсь от нее.
Да.
Почему я слушаю Творца?
А потому что я уже убедился в том, что мне не надо привлекать его силы сверху вниз, а я хочу подняться к нему. Мы говорили об этом в прошлый раз.
Это уже вот эта стадия, да?
Да, это уже вот эта стадия. Подъем. Не притяжение духовного в наш мир для того, чтобы в нашем мире было лучше и легче, а пройти из нашего мира, подняться самому в высший мир и там быть. Вот эта стадия, она уже является новой ступенью, которая называется Авраамом.
«И я сделаю тебя народом великим, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и ты будешь благословением, а я благословлю благословляющих тебя, а хулящих тебя прокляну. И благословятся будут тобой все племена земли.
Угу. То есть, оторвавшись от своего этого исконного эгоизма, выйди из него, начнешь развиваться в подобие меня, как я, обретешь те же свойства, ту же силу, те же знания, постижения, величие, возможность управления, и тогда будешь управлять теми силами и свойствами, которые не могут сейчас идти вместе с тобой, называемые народами земли. И в итоге сможешь тоже их поднять на тот высокий духовный уровень.
Это называется управлять ими.
Да.
То есть обычно...
Благословятся они тобой, то есть тем свойством, которое ты получишь от меня, и приподнимутся тоже на этот духовный уровень.
Обычно, знаете, в нашем земном понимании, о выделяемом этом народе говорят, что как это так, что это за гордыня такая, что значит руководить мной?
Руководить, это значит, это не просто, это лучше... Лучше не руководить.
Лучше не руководить. Да. Лучше не быть таким обособленным.
Да.
Лучше тихо сидеть.
То есть здесь получается, что та часть, если мы говорим уже в историческом контексте, что та часть из древнего Вавилона, которая смогла принять эту идеологию, эту методику духовного восхождения, она образовала вот этот вот якобы народ, хотя это не народ, это просто каббалистическая группа, которая оторвалась от царства Немрода, от этой цивилизации человеческой, единственной в то время, и начала развиваться самостоятельно. И именно в своем вот этом самостоятельном развитии она и достигла того, что появился очень особенный, обособленный по сей день народ.
И что это за народ?
Это народ называется Израиль, еще с того времени по своей цели, хотя этой цели он уже давно не понимает и не знает, и все это из него ушло, и осталось только у каббалистов, которые внутри этого народа тайно существуют. И вот наше поколение, это первое поколение, когда эти каббалисты раскрываются и объясняют на самом деле, а что с нами вообще происходит со всеми.
Когда вы сейчас говорите о народе Израиль, вы подразумеваете евреев?
Я говорю о народе Израиля, который произошел из того древнего Вавилона. Это я говорю о евреях в этом в земном смысле слова. И народ Израиля в наше время, когда люди начинают приподниматься снова к той же идеологии, снова к тому же духовному постижению, я говорю о тех, которые приподнимаются. Это может быть итальянец, это может быть француз, это может быть австралиец, неважно кто, откуда, с какими происхождениями, религиями, черный, белый, желтый, красный, не имеет значения абсолютно. Он называется Израиль, как тогда Израиль назывался любой вавилонянин, потому как в нем возникло желание к Творцу, Яшар Кель, прямо к Творцу, поэтому называется Исраэль. Так сегодня любой человек, у которого возникает это желание, из этого нашего сегодняшнего глобального настоящего Вавилона, который снова проявился здесь, также любой человек, который устремлен к той же цели, называется Исраэль. То есть, не имеет никакого отношения к земному...
К земной национальности.
Земной национальности, да.
То есть получается так, что если мы говорим с вами, что целью так или иначе является этот подъем для всего человечества, то есть все человечество станет Израиль.
Да. Да. Но опять-таки в духовном виде.
В духовном виде, да. Я понимаю.
Так, как должно было быть тогда в Вавилоне, но не смогло. Да, не смогло, не в состоянии, а сейчас в состоянии. Потому что произошло смешение, разбиение, перемешение Израиля с остальным, да, с остальным миром. И в итоге сегодня человечество к этому готово.
То есть в каждом человеке это есть, эта искра есть,
да.
В результате этого перемешивания.
Да, в древнем Вавилоне этого произойти не могло.
Не могло. То есть это произошло для того, чтобы все смешалось.
Да.
И пошел Авраам, как повелел ему Бог, пошел с ним и Лот.
Лот – это обратное состояние, обратная сторона Авраама. То есть Авраам не просто тянет сам себя, потому что это чистая, уже отделенная, очень такая очищенная субстанция, которая устремлена к духовному, тут нечего делать. А для того, чтобы прийти к другому желанию, надо по дороге исправлять себя, надо взять с собой довесок эгоистический, который ты можешь исправить. И поэтому Авраам берет с собой своих учеников – якобы, то есть человек берет с собой различные желания, которые он может привлечь к себе, их исправить, с какими-то, затем он может работать вместе, какие-то затем будут выполнять только его, так сказать, пожелания, указания. И даже такие, которые, в общем-то, служат ему некоторым, в некотором смысле балластом, вредят ему. Но из того, как они ему вредят, он начинает понимать, что же ему недостает. Потому что помехи, они показывают человеку, где он слаб. Что же мне надо где-то добавить для того, чтобы продвинуться вперед?
Видите?
Нет такого вообще помех.
В нашем мире человек пытается избавиться от помех.
Ни в коем случае.
Авраам с собой берет.
В духовной работе мы должны понимать, Творец создал только добро. И помехи – это является индикацией тех мест, которые мы должны сегодня, сейчас исправлять и благодаря этому подниматься.
То есть...
Поэтому помеха называется «помощь против тебя». Мы видим, что если мы создаем даже всевозможные партии, противоположные силы, если они правильно находятся между собой в гармонии, в такой относительной, то они помогают друг другу, и общество развивается благодаря этому. А если приходит диктатор, общество сразу же стабилизируется, не развивается, даже начинает падать. Так вот, здесь тоже происходит. Он берет с собой всевозможные силы, которые будут против него, и указывать ему, где же ему еще расти. Потому что развиваемся мы за счет того, что исправляем эгоистические, бывшие, вредные наши силы, и делаем из них силы полезные. Мы обращаем их из ненависти в любовь. А иначе нам не из чего строить добро, кроме как из исправления зла.
То есть человек должен, в принципе, радоваться вот этому проявлению, раскрытию в нем вот этих всех отрицательных свойств.
Конечно. Так же, как и положительных, и даже еще больше. И так и сказано. Человек должен благословлять зло не менее, чем добро.
Как же человеку совершить себе эту революцию?
А для этого ему надо держать в руках правильную инструкцию. И тогда он не будет бояться. И тогда он будет правильно понимать, что раскрытие зла на самом деле должно его радовать, потому что это предвкушение следующей ступени, на которой он поднимается.
И пошел Авраам, как повелел ему Бог, пошел с ним и Лот. А Авраам был 75 лет при выходе своем из Харана.
В 37 лет, по-моему, как это написано в великом комментарии, он разбил статуэтки, и, видишь, до 75 лет он там еще...
Блуждал по Бавелю, по Вавилону.
Да, по Вавилону.
48 лет он видел возведение Вавилонской башни и сопротивлялся ему.
Да, ну и потом, когда это уже началось разрушаться, он уже оттуда выходил.
То есть он ждал этого приказа, такого внутреннего приказа выходить?
Конечно, нет, он просто не дорос до этого, чтобы оттуда уходить. Он питался за счет этих вот тех сил, которые еще эгоизм ему давал. Он обязан был быть еще в своем эгоизме. Оторваться от него он еще не мог. И вот в свои 75 лет он уже достигает состояния, когда может от него оторваться.
«И взял Авраам Сарай, жену свою, и Лота, племянника своего, и все достояние, которое добыли, и душ, которых приобрели в Харане, и вышли, чтобы идти в страну Кнаан». Пошло
теперь,
движение.
Да. Теперь Лот – это от слова клала, проклятие.
Взял с собой проклятие,
да.
Ничего себе.
Да, да, это он взял. Это его родственничек, племянничек, что называется, который ему помогает, на самом деле. Потом с этим Лотом будут связаны очень многие перипетии такие в дороге, в пути Авраама. Благодаря этому возвышается это свойство в человеке, когда человек... Вот здесь вот нам явно показывается, он понимает, что необходимо для его развития, он берет с собой свои отрицательные свойства, которые предполагает исправить, он вместе с ними идет, он о них заботится. Этот Лот, он младший, он маленький, Авраам его как бы подкармливает, заботится о нем, а этот негодяй все время его...
Предает его.
Да, предает. И благодаря этому Авраам растет. Поднимается, растет. Так что надо вот понимать эту диалектику, механика, которая в нас происходит, она механика на самом деле непростая, она закрывает нам глаза, потому что мы хотим быстрее, лучше и только, а правильно, здраво смотреть на движущие силы природы здесь просто необходимо. И тогда человек понимает, что у него есть две силы, отрицательное тоже, и это в нем сидит, и он должен внутри себя их сталкивать и... разумно обоими управлять.
Вы как бы сейчас мне говорите, всем говорите, что нет печали, ни радости, страданий как таковых. Ты как бы берешь предателя и радуешься, что идешь с ним.
Если я ставлю целью достичь соединения с Творцом, с высшей силой, с наивысшей, то для меня и положительные, и отрицательные силы по ценности своей равноценны. Они равноценны. Я обязан обе их использовать, и только благодаря их соединению в себе, правильному соединению в себе, я могу на этом синтезе прийти к Творцу, который является источником этих обеих сил. То есть я вот должен подниматься как вот по такой трапеции, как по пирамиде, и тогда я доберусь до него.
А вот в такой подаче есть печаль, страдания, существует?
Ничего, если ты связан только с целью, тогда для тебя различные проявления, положительные, отрицательные, которые есть, они все одинаково ценны. И ты поднимаешься над своим ощущением, это приятно или неприятно, и выходишь из анализа сладкое или горькое, и поднимаешься только в анализ правда или ложь. Я связан с ним, значит, это правда, истина, или я не связан с ним, это ложь. Только это тогда тебя определяет, и ты тогда вступаешь в систему, которая абсолютное наслаждение. То есть ты над свойством, над ощущением зла, над ощущением боли, потому что это связано с целью, и эта боль является средством, трамплином. И поэтому ты одобряешь, ощущаешь ее как необходимое, как самое важное, с помощью чего ты можешь достичь. И поэтому она обретает ту же ценность, что и цель. И вот это меняет настолько человека, что он приподнимается над любым злом, он не искореняет зло, как это призывают там всякие методики, религии, не искореняет. Он должен просто приподниматься над этим, в своем осознании, что это исходит из единственного Творца, и поэтому, соединяясь с Творцем, он видит, что в этом один источник, и нет разницы между добром и злом. И поэтому так сказано у Адама, когда он прегрешил: «И будете как Творец, знающий добро и зло, постигающий добро и зло». То есть одновременно, один единый корень.
В религиях совсем не так.
В религиях, естественно, не так. Они оставляют человека на этом уровне, они не развивают его.
В них есть зло, есть
и религия зло. Придает человеку моральное, такое психологическое, что ли, подкрепление в этой жизни. Не более. Целью религии не является исправление человека. Религия существует в скрытии Творца. А Кабала говорит о раскрытии его. То есть цель – раскрытие с помощью всех сил и с помощью всех происходящих со мной явлений. И поэтому, когда возникает Кабала, исчезают религии. И в этом заключается некоторая
проблема.
Противоречие. Проблема маленькая.
Маленькая проблема. Потому что получается так, что религия – это как психологический
практикум. Но религии остаются. И Кабала за то, чтобы они оставались, как культура человека, его обычаи, его обряды. И Кабала за то, чтобы человек оставался в них, ничего уничтожал. А эти все вот эти культурные обычаи, они чтобы составляли ту культурологию, то наследие,
традицию,
в котором человечество продолжает существовать.
Кто эта жена Авраама, Сарай? Для чего она ему нужна?
Это вообще вопрос вечный.
Вечный вопрос, да. Я знаю, что сейчас женщины сидят и очень ждут этого вопроса даже. Что это для Авраама? Лот, понятно, вы сейчас сказали, это он берет с собой, грубо говоря, того, кто его подталкивает, предателя, там, я не знаю, как его еще назвать, Сарай.
Женщина для мужчины, женская часть для мужской части в духовном движении, это самое важное. Потому что женская часть олицетворяет собой все желания. Это как сосуд. Авраам – это средство, каким образом я могу наполнить этот сосуд. И поэтому Сарай, когда еще эти желания в человеке не находятся под движением, устремлением, концепцией Авраама, они называются Сарай. Когда они начинают работать вместе с Авраамом, тогда они называются Сара. И так же, как Авраам был и стал Авраам, так и Сарай стала Сара. И существует в этих словах, в этих буквах, в их сочетаниях, там внутренний смысл и так далее. Поэтому происходят эти названия, вообще все эти имена. Так вот, желание человека, которое полностью уже собрано, подобрано, сфокусировано, соединено, готово работать в соединении с его устремлением, это называется пара Авраам-Весара. И так они уже идут вперед. Но проходит много-много времени, пока они вообще могут сделать общую работу. Родить кого-то из себя. Это называется общей следующей ступенью. Когда Авраам в состоянии с Сарой вместе родить следующую ступень. То есть желание его истинные, исконные, проявит себя в том же виде, как и его устремление к Творцу. То есть первое проявление от Авраама к Творцу, это и называется его сыном. Ицхак. И оно проявляется, но это уже следующее.
Да, но мы дойдем до этого, думаю, состояние постоянного ощущения бесплодия. То есть состояние...
Да, что невозможно, не могу я не представляю, каким образом я могу изменить свой эгоизм настолько, чтобы ему, из него развилось подобие Творцу, вывернуть его наизнанку. Я могу понять, как подняться над ним, как не работать с ним, но как из него сделать свойство равное Творцу, подобное ему, когда он обратен ему, этого я не понимаю. И вот поэтому это рождение настолько тяжелое. И это рождение, оно из одного мира в другой мир, как это внутриутробное развитие, оно непонятно нам даже, почему именно таким образом создано. Оно вот, вот из себя ты должен выдавить что-то новое в страшных этих
муках, с болью.
Да, и так далее. И вообще это вся, вся эта система рождения, вся эта программа рождения, это все рассказывается в Кабале на многих сотнях страниц, причем это описывается силами, каким образом происходит переформирование, переформатирование, я бы сказал, вот этого вот бывшего эгоистического желания в подобие Творцу. Очень-очень сложный процесс.
Прежде чем я продолжу, я хотел бы все-таки еще, поскольку мы делаем с вами остановки, как Авраам делал все время. Вы сейчас сказали, Авраам, добавлена буква А, Сарай, убрана буква Ют на иврите, допустим, в конце. Что это такое имена в Пятикниже? Что такое имена вообще человека?
Имя – это значит мое состояние относительно Творца.
Это имя?
Это мое имя. Потому что относительно него, относительно его идеала, наивысшего состояния, которое существует в природе, это наивысшее состояние мы называем Творцом. Так вот, относительно меня, относительно этой наивысшей планки, я измеряю себя. И изменяюсь, и поэтому изменяю имя. Свое, именно, личное. Так вот, был Авраам, стал Авраамом. Была Сарай, стала Сара. И так далее.
Кто дает человеку имя?
Постижение его. Никто не дает имя. Никто не может дать. Это сам человек, когда он постигает свой духовный уровень, вот этот духовный уровень...
Он вдруг ощущает, да?
Он ощущает его как свое имя, как измерение себя. Имя – это измерение себя. В следующий раз измерил себя, у меня другое имя. То есть что значит имя? Стал по-другому относительно Творца. То есть все имена – это практически постижение Творца.
Именно Творца.
Да, когда я называю себя каким-то настоящим своим духовным именем, то я называю, какую часть из Творца я уже постиг. То есть, какой части в Творце я подобен. Это и есть мое имя.
То есть, говорят, Тора Пятикнижия – это 70 имен Творца.
Да, всего надо пройти 70 ступеней.
То есть, я был Адамом. Потом я Нох, потом я Авраам, потом
абсолютно
я Ицхак.
Абсолютно все имена, и причем все абсолютно. И Гитлер, и Сталин, и Билам, и Балак, и Фараон, все кто угодно. Навуходоносор, абсолютно все имена,
там.
Все там, и все человек должен пройти.
И все имена Творца.
Да, это... и все имена Творца, абсолютно все. Нет ничего в мире, чтобы не проявлялось бы как проявление его. И поэтому не надо бояться, и не надо ужасаться, как же это может происходить от него. Только лишь и от него.
Опасные вещи вы сейчас говорите. Все Почему? Имена даже злодеев мира, как считается.
Кто же ими управляет? Кто же их породил? Как не он?
Для чего он породил?
А что, существуют еще какие-то силы, кроме него? Дьяволы, черти, ведьмы, вардалаки,
сатана. Ангел.
Да. Так вот, все они под ним.
Из одного источника.
А он является наивысшим.
И все это он.
Абсолютно.
Для чего он сотворил все эти...
А это все силы нашего проявления, нашей эгоистической природы. Так что не надо нам относиться к ним отрицательно. Надо просто знать, как их использовать правильно для достижения именно того источника, единственного, из которого и они исходят.
Давайте вот так вот остро закончим эту передачу. Как, знаете, как в сериалах, всегда надо закончить остро, чтобы уже ждали продолжения. Дорогие зрители, до следующей встречи. Будьте здоровы. До свидания. До свидания.